Людмила Лобачева. Начало самостоятельной жизни на новом месте. У нас с Денисом был давний уговор. Как только он получит диплом, я переведусь на заочное обучение, и мы уедем с ним по его распределению. Но когда этот миг наступил, возникла проблема. Денис получил красный диплом, а вместе с ним предложение продолжить обучение в целевой аспирантуре. Но нам так хотелось скорее начать самостоятельную жизнь, что Денис отказался от лестного предложения. Аспирантуру он окончит чуть позже. А тогда он попросил направить его по распределению и направили его в город Благовещенск судьей. Это был последний год, когда выпускников вузов направляли на работу. Мы готовы были ко всему, но тут всполошились родители Дениса. Они убедили нас, что не следует в это непредсказуемое время, а уже случился Чернобыль, уезжать в такую даль, где у нас не будет ни одной родной души. Моих родителей тогда опять не было со мной рядом. Отца после возвращения из-за границы направили на какую-то секретную службу в Казахстан. В общем, отец Денису помог распределиться поближе, в нашей области, в самый большой районный город, который по численности населения и по количеству крупных предприятий мог бы сам стать областным городом. В этом городе был филиал нашего университета с моим факультетом. Значит, я там смогу продолжить обучение в научном отделении. В результате Денис был направлен юрисконсультом на одно из градообразующих предприятий этого города. На новом месте жительства у нас тоже не было ни одной родной души, но зато все родственники жили недалеко от нас, в 2 часах езды. Так как у предприятия не имелось свободной отдельной квартиры, нас временно, пока не достроится новый дом, поселили в коммуналку. Она представляла собой 3-комнатную квартиру в старом доме послевоенной постройки, в котором не было ни газа, ни горячей воды. Кроме нас в квартире жили еще 2 семьи с детьми. С нами жильцов стало 9 человек. Готовить еду надо было на электроплитке, мыться, ходить в баню. Я-то, привыкшая с детства к разным условиям быта, особенно не комплексовала. А вот Денису без привычного комфорта было нелегко. Но он не роптал, а терпеливо приспосабливался к новому образу жизни. Соседями по коммуналке были обычные работяги с того же завода, где начал работать Денис. Соседки мне с первых дней объявили, что я должна в порядке очереди мыть и убирать места общего пользования, которые, надо сказать, были в удручающем состоянии. Но деваться было некуда, пришлось мыть. Помаленьку мы обживались на новом месте. У нас появились новые знакомые. В основном это были представители заводской администрации, управленцы, начальники отделов, с кем приходилось сотрудничать Денису. Некоторые из них были не намного старше нас. Новые знакомые стали нас приглашать к себе в гости. К сожалению, мы в свою коммуналку их пригласить не могли. Все относились к этому с пониманием. Подбадривая нас, говорили, что скоро и мы получим новую квартиру. Но соседи по коммуналке успокоили, сказав, что вот уже 2 года строится в кавычках дом, в котором они тоже должны получить новые квартиры. Но пока дом построен лишь на уровне фундамента, а он должен быть 9-этажный, с лифтом и мусоропроводом. Однако стройку по каким-то причинам заморозили, и когда она возобновится, никто не знает. В те времена предприятия сами строили дома для своих работников. Мы с Денисом приуныли. И вдруг с наступлением зимы нагнали технику, рабочих, и строительство дома началось. Но вместо 9-этажного дома быстро возвели 5 этажей обычного панельного дома, без лифта и мусоропровода. Строили в торопях и кое-как. Я один раз видела, проходя мимо стройки, как рабочие закапывали в траншею толстые резиновые жгуты, которые, как выяснилось позже, должны были вставляться, как уплотнители, в межпанельные швы дома. К весне дом был готов. Внутренней его отделкой занимались не мастера, а обычные рабочие, поэтому качеством она тоже не отличалась. Но мы были рады и этому. А тут случилась еще одна неожиданная радость. Я вдруг заметила, что по утрам меня подташнивает. Не шибко просвещенная в сексуальном плане, я сначала подумала, что чем-то отравилась. Тошнота не проходила. Тогда я решила, что у меня что-то с желудком. Денису я ничего не сказала. Собралась сходить к врачу. Конечно, про токсикоз беременных я слышала, но как он проявляется, не знала. Среди своих подруг и однокурсниц замужем я была пока одна. Все мои родственницы жили в другом городе. Спросить было некого. Терапевт выслушала мои жалобы, сказала, что я похожа беременная, и направила меня к гинекологу. Та предположение терапевта подтвердила и поставила меня на учет. Помню, шла я домой и удивлялась. Мне казалось, чтобы забеременеть, надо испытать что-то сверхъестественное. Я не ханжа, но никакой страсти-мордасти к Денису у меня не было. В наших отношениях мне бы вполне хватило поцелуев и объятий. В остальном я лишь уступала желаниям темпераментного мужа. Недоумевала, и чего столько в романах пишут про это? Или, может, со мной что-то не так? И вот на тебе, забеременела. Мы с Денисом даже и мечтать об этом не могли, пока жили у его родителей. Ираида Сергеевна нам сразу сказала: «Смотрите, у меня никаких детей, пока учитесь». Но мы и старались, как могли, не нарушить это табу. Продолжение следует. Читала Лариса Мерзлякова.